Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем звуковой журнал «Заметки прозаика», посвященный 120-летию со дня рождения Веры Федоровны Пановой. Сегодня книги этого автора можно купить разве что у букинистов. «Спутники», «Сережа», «Кружилиха». А с конца 40-х она была, что называется, культовым литератором. За право первыми печатать ее романы боролись лучшие советские журналы. Спектакли по ее пьесам шли по всей стране. По ее киносценариям снимали кинокартины Петр Фоменко и Татьяна Лиознова. Читатели мешками присылали ей письма. Народ хотел знать, как дальше живут герои ее книг. И Панова отвечала: «Эти женились, а эти мебель купили. Пусть внуки когда-нибудь прочтут, какая такая была у них бабка, плебейка, вышедшая в число писателей», писала она на закате жизни. Родом из крепостных, статью своей Панова пошла в бабку по линии отца, в девичестве Грибанову. Круглое лицо, курносый нос. Прадед Пановой, Грибанов, был крепостным Московской губернии. Самолично выкупив себя и свою семью, приехал в теплый и богатый Ростов-на-Дону. Он был столяр, краснодеревец. Вскоре трудолюбивый прадед вошел в купечество, открыл магазин. Дочку выдали замуж за приказчика Панова, который оправдал доверие, был к тому же не дурен, не пил. После смерти отца богатая наследница прогнала мужа и окружила себя, бог весть, какими проходимцами, картежниками, выпивохами, никчемными людьми, преимущественно из тех кавказских красавцев, которых всегда так много было в Ростове. В 2-3 года в их руках оказались все ее деньги, доходные дома и все нажитое прадедом. Наследство отцу писательницы ничего не досталось, кроме образования. Окончил в Москве Академию коммерческих наук, знал 3 языка. В Ростове служил в банке общества взаимного кредита. Его семья надеялась, что женитьбой на богатой даме сын спасет их от нужды. Но Федор Панов женился по любви на дочери бедной учительницы музыки. Будущую писательницу, родившуюся в 1905 году, отец назвал Верой в честь своей жены, как и первую яхту, построенную собственноручно. Речной порт был его страстью. В районе Гниловской Панов основал первый яхт-клуб. В 1910 году, в день своего 30-летия, Федор Панов вышел на своей Вере на прогулку. Иногда он устраивал, по словам писательницы, настоящие представления перед мамой, сидевшей на террасе яхт-клуба, нарочно опрокидывал яхту и приплывал к пристани. Но в тот день он не выплыл, исчез в Дону на глазах жены. Верочке 5 лет, есть еще младший сын и старушка-мать. Посидевшей в одну ночь вдове пришлось искать заработка в фирме, торгующей парфюмерией. Жили скудно, снимая домик на первой линии. Но во что бы то ни стало, Верочке решили дать образование. В 1915 году Верочка поступает в частную гимназию Любимовых. Учеба нравится, но мешает любимому занятию – чтению. Казалось, что гимназия не поможет мне стать писательницей, а я уже тогда мечтала стать ею. Панова уходит из гимназии. С тех пор, когда в анкетах приходится отвечать на вопрос об образовании, я пишу «самообразование». А на дворе смутный 17-й. В городе правит коммуна, против которой восстает юнкерское училище. По улицам льются пулеметные очереди. В Ростов-на-Дону приходит гражданская война. В домах буржуйки, за продуктами на главную толкучку, в район нынешней площади Гагарина. На мешках драгоценной муки и кадушках масла сидели станичные бабы, а кругом кишмя кишел народ. Кто продавал брюки, кто пальто, кто вазочку. Мать болеет испанкой, у 12-летней Верочки цинга. От голодной смерти семью Пановых спасли бойцы первой конармии, остановившиеся в их доме. Они принесли няне мешок муки, мешок пшена и тушу говядины и сказали ей так: «Вот, бабка, ешь сама и корми своих, но чтоб и мы были сыты». Однажды нянька отдала Вере и стопку превосходной пищи бумаги. «Это тебе ребята подарки прислали». В то время Вера писала стихи. По ее словам, дурацкие девчоночи стишата. В 17 лет знакомый их семьи Владимир Филов устроил Панову в редакцию «Трудового Дона», ныне «Молот». «Я стала помощницей районного организатора рабкоров по Нахичеванскому району», вспоминала Панова, называвшая себя старой газетной волчицей. По моде тех лет Панова взяла псевдоним, стала Верой Вельтман. Она носила красную косынку, была негромкой, молчаливой и деловитой. Работать садилась за стол в характерной позе, поджав под себя одну ногу. Закуривала папиросу и мужским почерком писала без помарок, за что машинистки ее просто обожали. Ее статьи и фельетоны выходили сразу в нескольких газетах: «Молот», «Советский юг», «Большевистская смена». Когда в Ростове открылась пионерская газета «Ленинские внучата», Вера Вельтман вошла в ее штат. В сентиментальном романе Пановой написала о своей журналистской юности. «В него вошли многие здания моего города Ростова-на-Дону, его церкви, магазины, рынки, его мостовые с булыжником крупным и расшатанным, как старые зубы, не говоря уже о людях всевозможных классовых групп и занятий, со всей своей одеждой, судьбами, чертами характера». По вечерам Вера с друзьями ходила в дом работников просвещения, где собирались члены Ростовской ассоциации пролетарских писателей. Здесь Панова впервые увидела писателя Погодина, услышала читающего свой разгром Фадеева. Кстати, в начале 60-х годов сентиментальный роман за 2 месяца полностью напечатала одна из газет в Риге. «Странно, что Рига, а не Ростов», – писала на сей счет Панова. В 20 лет Вера вышла замуж за вожака ростовского комсомола Арсения Старосельского. Выросший в достатке, после революции Арсений в знак протеста ушел из своей мелкобуржуазной семьи. Молодожены поселились в комнатушке на Среднем проспекте. По наставлению мужа Панова штудировала Маркса и Энгельса. Особо тяжко давался ей «Капитал», который она читала вслух под комментарии мужа. Еще Старосельский мог виртуозно свистеть, и не абы что, Моцарта и Бетховена, Шопена и Рахманинова. Еще боготворил Маяковского, читая его специально натренированным басом. Сам Маяковский был удивлен, услышав его в Ростове. «Это кто же таким басом читает мои стихи?» Арсений мог читать непрерывно, особенно «150 миллионов». «До сих пор не люблю эту поэму», – вспоминала Панова. Забирать из роддома жену с новорожденной дочерью Арсений пришел с одеяльцем кумачевого цвета. Другие казались ему мещанскими. Дочь назвали Наташей. Но спустя время и это имя показалось Арсению мещанским. Вот Аля гораздо современней. А я раздражалась против него все больше, возмущала, что моих близких он считает мещанами, а о себе думает, что он подлинно новый человек, победивший пережитки прошлого и всегда поступающий в истинно пролетарском духе, вспоминала Панова. Мне вдруг стало с ним очень скучно. В это время в ее жизни появился Борис Вахтин, родом из Ленинграда. Он приехал в Ростов на должность зампреда Крайбюро юных пионеров. Вахтин любил чай с вареньем, но мог и дать сдачи хулиганам. Сердечно относился к маленькой Наташе и однажды назвал Веру «деточка моя». Никогда Арсений не говорил мне таких слов. Он бы, наверное, счел их мещанскими, вспоминала Панова. «Лучезарное видение моей жизни идет мне навстречу Борис Вахтин». До его гибели было еще почти 10 лет, и мы успели полюбить друг друга, пожениться, и у нас родилось 2 сыновей, названных по вахтинской семейной традиции Борисом и Юрием. старший в 1930 году, младший в 1932, писала в своих воспоминаниях Панова. 1934 год. В их доме звонит телефон. Это муж, который в это время заведует отделом информации в газете «Молот». Кирова убили. В стране идут чистки троцкистов. В Ростове одним из первых страдает Вахтин. Его увольняют с работы, лишают партбилета. В те же дни, как пишет Панова, редактор «Ленинских внучат», добрейший Полиен Николаевич Яковлев, вызвал меня к себе в кабинет и сказал: «Вера Федоровна, поверьте, мне это очень трудно вам говорить, но нам придется расстаться». Приказ был вывешен с молниеносной быстротой. 12 февраля 1935 года Вахтин устраивается подручным слесаря на Ростельмаш. Его первая рабочая смена стала последней. В ту же ночь Вахтин был арестован. Панова пишет письма Калинину, стоит с передачами на улице Энгельса, где и тогда располагались органы. Ее вызывают на допрос. Нелепые вопросы, бессмысленные подозрения. Не признав обвинения в свой адрес, коммунист Вахтин получает 10 лет строгача на Соловках. С тремя детьми, вместе с мамой, Вера Федоровна, которую никто не берет на работу, живет на присылаемые свекровью 100 рублей. В 1936 году Пановой удается добиться свидания с мужем, и она едет в город Кемь. Разрешенные 10 часов свидания в присутствии коменданта. 3 дня по 2 часа и 4 дня по часу. Она жарит мужу картошку, добывает у местных яйца и даже кусок мяса на бифштекс. Прощаясь, я его поцеловала и перекрестила ему лоб. Я знала, что он думает о самоубийстве. Поэтому я вышла и пошла к воротам. И вдруг я услышала голос Бориса: «Вера, прощай». И он прошел за колючей проволокой. Уже в самый-самый последний раз я увидела его солнечные волосы и прекрасное неповторимое лицо. Спустя год Борис Вахтин был расстрелян, реабилитирован посмертно. В 1937 году Вера Панова с детьми и матерью навсегда покидает Ростов. Уезжает из-за страха быть арестованной, из-за бедности, из-за детских болезней. Село Шишаки, что на Полтавщине, стало их приютом на пару лет. Жизнь в Украине хлебосольна, но больно уж тоскливо. Все началось с заметки в харьковской газете «Коммунист» о конкурсе на лучшую пьесу для колхозного театра. Приехав в Ленинград, днями напролет, ютясь у родственников на Атаманке, Панова сочиняет пьесу «Илья Косогор» о кулаке-мироеде. На последние 30 рублей Панова переезжает в Москву. И вдруг удача, ей удается получить первый литературный заказ на сценарий новогоднего утренника. 4000 неслыханные деньги. Накупив гостинцев, Панова отправилась на Полтавщину к матери и детям. Не помню, откуда я набрала столько чемоданов, но в момент моего отъезда из Москвы их было 5. Они были до отказа набиты тканями, обувью, но по преимуществу съестными припасами. По возвращении в Москву ее ждало известие. Ее пьеса «Илья Косогор» победила на конкурсе. Приз – 7000 рублей. «С этой пьесы началось мое бытие как драматурга», вспоминает Панова. 1940 год стал одним из самых удачных в ее жизни. Еще одна пьеса «Старая Москва» побеждает на всесоюзном драматическом конкурсе и сразу же принята к постановке театром имени Моссовета. Репетирует сам Завадский, чарующий, любезный и обаятельный. Следом за ее пьесу берется Ленинградский театр имени Пушкина. Панова живет с дочерью в Царском селе, готовится перевезти с Украины мать с сыновьями и шьет новое платье к премьере. Наступает солнечный и жаркий июнь 41-го. Сороковые роковые. Шипение летящих снарядов, Залитое огнем царское село. Вражеские войска уже в городе. Издан приказ об эвакуации всех жителей. В октябре 41-го Панова с дочерью пешком выходят из царского села. Идут на Украину, к матери и сыновьям. Больше некуда. Через Псковщину, Прибалтику и Белоруссию по оккупированной территории 3000 километров по ревущей от смертельной беды стране. Где мы шли пешком под ледяными зимними ветрами, где ехали по узкоколейной железной дороге в узеньких и холодных немецких вагонах. Совершенно не помню, где все это было. Только факты остались в памяти. Один другого страшнее, вспоминала Панова. Чудом уцелевшие, они доберутся к родным. И начнется работа в колхозе, где вчерашняя премьерша будет ворочить неподъемные мешки, голодать, замерзать. 2 года и 5 дней провела Панова в оккупации, и каждый день мог стать последним. После освобождения Украины ей вдруг придет письмо из Перми от первого мужа. Арсений Старосельский, отморозивший на фронте обе ступни, вызовет их к себе. И Панова с 3 детьми и старенькой мамой отправятся в город на Ледяной Каме. Она работает одновременно в 2 газетах. Герой ее очерка по фамилии Пирожков запал Пановой в душу настолько, что она решилась на повесть. «Семья Пирожковых сразу стала жить легкой, удачливой жизнью», — вспоминала Панова. «Впервые я тогда ощутила, что могу внушать людям хорошие чувства». В декабре 1944-го по заданию редакции Панова 2 месяца колесит по стране в военно-санитарном поезде, который вывозит раненых из боевых мест. Его бригада стала героем ее новой повести «Спутники». Она пишет легко и счастливо и в 1945 году везет в Москву. В редакцию журнала «Знамя» она вошла в старых подшитых валенках, укутанная платком, завязанным узлом на спине. Никто не мог бы подумать, что это будущая всесоюзная знаменитость. Впрочем, даже тогда в валенках и зипуне она держалась уверенно и с достоинством. «Спутники» имели оглушительный читательский успех. Обладая литературным талантом, Панова всегда писала своих героев без идеологических прикрас. Герой-коммунист у нее мог не любить жену, другой и вовсе был хапугой, а по-другому не могла. «Если бы я писала так, как им нужно, всем бы было хорошо, и Союзу писателей, и райкому партии, и мне». Терпеть не могла бесполых героев, без страстей, без любовных страданий. На Панову, которой в то время исполнился уже 41 год, обрушивается слава. В 1946 году она переезжает из Перми в Ленинград. Ее принимают Союз писателей Советского Союза. Ее, дочь купца, жену расстрелянного врага народа. Вряд ли бы это стало возможным, если бы книги Пановой не полюбил самый главный читатель страны – Иосиф Сталин. В 1947 году Веру Федоровну Панову награждают Сталинской премией. В течение всего дня без перерыва шли звонки и телеграммы. Лучшая телеграмма была от Бори и Юры, сыновей. «Грузите велосипеды бочками, братья Карамазовы». Я обещала мальчикам, в случае, если получу премию, купить им по велосипеду. Потом были еще 2 сталинских премии. Роман Кружилиха, 1948 год, повесть «Ясный берег», 1950. Панова получает шикарную квартиру в знаменитом писательском доме на Марсовом поле. Поначалу литературная элита воспринимает ее как выскочку. К тому же держится она на дистанции. Но со временем Панова приобретает заслуженный авторитет. Она невероятно много работает. Ходила шутка, что у нее стояли 3 пишущих машинки и все 3 с начатыми закладками – проза, пьеса и сценарий. Даже на отдыхе в Коктебеле в ответ на приглашение погулять она, как всегда, спокойно и убедительно отвечает: «Дорогие мои, у меня большая семья, которую нужно одеть, обуть и накормить. Весь дом держится на ней. В перерывах между сочинительством встает к плите, к своим дамочкам-кастрюлькам. Да сочиню-ка я обед, я такие борщи умею сочинять. Яркая помада, медный оттенок волос, в ушах крупные серьги-клипсы. Как много здесь от молодости той, ростовской, южной, что остается в крови на всю жизнь. Так ее описывает писательница Инна Гоф. На первом месте для нее дети. Если бы для блага детей нужно содрать всю кожу живьем, я и минуты не колебалась бы. Вера Федоровна считала, что все заработанное принадлежит ее детям так же, как ей самой, и доверяла им безмерно. Такой подход к воспитанию не сделал их борчуками. Наталья Старосельская стала переводчицей, Борис Вахтин – ученым и писателем, младший Юрий – доктор биологических наук. Литература для Пановой была на втором месте, а на третьем – преферанс. «Мозг не машина, по команде не остановишь, не может думающий человек для отдыха в идиотизм впасть». Тут-то Пулечка-голубушка и выручает. Кстати, в карты она научилась играть еще в Ростове. За преферансом она и знакомится с критиком Всеволодом Кочетовым, автором множества статей, бичующих несознательных литераторов того времени. Это было в 1954 году в Комарово. Закончив игру, Кочетов вернулся к себе и сочинил разгромную статью о ее новом романе «Времена года». Сердце Пановой не выдержало. Случился инфаркт. Возможно, пытаясь уберечься, в 1958 году Вера Панова стала одной из тех, кто осудил Пастернака за его роман «Доктор Живаго». В этой озлобленной душе нет ни чувства родной почвы, ни чувства товарищества, кроме безмерного эгоизма. Говорят, она корила себя за это. Как бы то ни было, но впоследствии для книги своих воспоминаний Вера Федоровна Панова возьмет строчки Пастернака. «Мой обожаемый Пастернак», — напишет она на закате дней, и будет дарить книги поэта своим внукам. Еще в Перми Панова в третий раз вышла замуж за писателя-фронтовика Давида Яковлевича Дара, приняв свою семью и двух его детей. Дар – маленький, всклоченный, рыжий, со шкиперской трубкой в прокуренных зубах. Чудак, оригинал, начинающим авторам деньги одалживает, советскую власть открыто ругает, описывал Дара Сергей Довлатов. При своей именитой жене Давид Дар был, как сейчас принято говорить, неформалом. В 1967 году Давид Яковлевич обратился к Всесоюзному съезду писателей с письмом в защиту Бродского. А через месяц у Веры Федоровны Пановой случился инсульт, которого она боялась больше всего на старости лет. «Кондратий», как называла она свою болезнь, до конца дней приковавшую ее к инвалидному креслу. В те годы и свела судьба Панову с Сергеем Довлатовым. Будучи приятелем ее старшего сына, он несколько лет служил ее литературным секретарем. «Я был чем-то вроде секретаря Веры Пановой с широким кругом обязанностей, от переписки с Чуковским до вынесения мусора», — так писал Довлатов. «Кроме прочего, я читал Пановой, наполовину разбитой параличом, книжки вслух. Надо сказать, у старухи был хороший вкус, и перечитывали мы в основном десяток одних и тех же книг. Томас Манн, Булгаков, Гоголь, Достоевский, Толстой. Из современных авторов Панова признавала лишь Битова и Владимова». Довлатов вспоминает, как ее настолько рассмешил один из рассказов Владимова, что пришлось вызывать медиков с кислородной подушкой. Говорят, Панова привязалась к Довлатову из-за необыкновенной ловкости и легкости рук. Когда ей было плохо, только ему она доверяла устроить ее в кровати. Вера Федоровна Панова стала, пожалуй, единственным положительным персонажем довлатовской прозы. «Я, Панова Вера Федоровна, родилась 20 марта 1905 года в Ростове-на-Дону, умерла 20 июня 1967 года, когда меня поразил инсульт, лишивший меня возможности ходить и владеть левой рукой. Официальная дата моей смерти будет какая-то другая, но для себя я числю указанную дату. Так писала она на закате лет. 7 лет проведет она в инвалидном кресле. 7 лет тяжких страданий. По Ленинграду ползут слухи. Судачат о ее удручающей немощи. Состояние мое все то же, хотя лечат отменно и как-то даже изысканно. И заграничными лекарствами, и телепатией. С ее помощью я хоть как-то сплю по ночам. И народной медициной, пишет она давнему другу Жаку в Ростов-на-Дону. Кто-то передает, что писательница окружила себя иконами, крестит всех на прощание, неслыханно по тем временам. Сплетничают о бесшабашном муже, поговаривают о нахлынувшей нужде. «Попала на мель, прожилась до копейки», сообщает она сама в письме 1969 года. «Попробую новый роман. Я бы хотела еще кое-что успеть сделать. Это кое-что переполняет мои дни и ночи. Почти не остается времени думать о болезнях и обидах судьбы». Это письмо датировано январем 1973 года, за пару месяцев до смерти писательницы. Она так и не выбралась в родимый город, как называла она Ростов-на-Дону. «С детских лет я люблю этот город, его линии, свет, звуки, горячее дыхание его жизни», – писала она о Ростове. «Живой, кипучий город, город-бунтарь, город-работник и остроумец». Вера Федоровна Панова скончалась в марте 1973 года. Ее отпели в Никольском морском соборе, похоронили по православному обряду на Комаровском кладбище. Таково было ее завещание. Спасибо за внимание. До новых встреч!